Далее страсть печали. Печаль. Опять-таки, на первый взгляд может показаться, что здесь ничего не может быть естественно. Ведь Бог создал человека для радости. Да, это верно. Бог создал человека для радости. Однако печаль также является естественным свойством человека, как болевые рефлексы у нашего тела. Да, как только нарушается целостность, естественность его существования, боль нам об этом сигнализирует. Вот так же и печаль – это душевная боль, которая обязательно должна функционировать, действовать в нашем естестве, в нашей природе, чтобы мы могли переживать, осознавать утрату самого ценного и самого важного. По идее, она должна проявляться естественным образом, когда мы теряем вечную жизнь, когда теряем Бога, когда согрешаем. Вот в этом случае, естественно, печалится, и эта печаль, как апостол Павел говорит, по Богу, да, она спасительна, спасение соделывает. А печаль мирская, говорит апостол Павел, порождает смерть. А что такое печаль мирская? Это когда мы переживаем об утрате земных наслаждений. Там, повредился автомобиль, там, дочь, сын не поступила в институт, да, кто-то там понизил нам зарплату, что-то еще, любимая футбольная команда не выиграла очередной матч и так далее. Люди печалятся, переживают, применяя это свойство уже не в соответствии с замыслом Божьим, а значит, развивая греховную страсть. Далее уныние, шестая страсть по святоотеческой типологии, вот, более сложная. Это даже не страсть как таковая, а результат развития страсти печали. Если человек не борется с печалью, то он переходит в такое перманентное состояние полной подавленности. Ничто земное его уже не удовлетворяет, не приносит радости. Наступает апатия, а к духовному он не способен. Это очень тяжелое состояние, из которого выходить бывает невероятно сложно, особенно неверующему человеку. Вот как его описывает преподобный Иоанн Лествичник. «Уныние есть расслабление души, изнеможение ума, пренебрежение иноческого подвига, ненависть к обетам, ублажатель мирских, оболгатель Бога, будто бы он не милосерд и не человеколюбив. В псалмопении оно слабо, в молитве немощно, в телесном служении крепко, как железо, в рукоделии безленностно, в послушании лицемерно». Следующая страсть – тщеславие. Это стремление к славе человеческой. Есть ли у нее естественное основание в душе человека? «Да, есть», – отвечают отцы. И даже более того, здесь можно вспомнить и слова Господа Иисуса Христа из Евангелия, когда Он говорит, обличая иудеев, что вы ищете славы друг от друга, а славы, от которого от единого Бога, не ищете. То есть, по идее, каждый человек предназначен жить в славе Божией и приобретать славу Божию. Вот стремиться, наслаждаться славой Божией должны все люди. Однако в силу разрыва с Богом мы ощущаем эту потребность, а реализовать ее не можем. И тут же дьявол предлагает, ну что там, слава Божия, когда она там тебя посетит? Да, вот тебе слава людей, пусть тебя все хвалят, пусть тебя все любят, пусть тебя все превозносят. И таким образом происходит подмена, если человек уже стремится не к славе Божией, а к славе человеческой, становится зависимым, страстным существом, и, соответственно, страдающим, потому что как только он недополучает эту порцию славы, страдания его нет предела. Следующая страсть – гордость. Вот она уже почти не видна на нашем экране. Вот, есть ли у нее основание? Гордость часто называется корнем всех страстей, да, главной страстью, из которой происходят все остальные. В чем здесь механика ее возникновения? Оказывается, она тоже имеет естественное основание. Самое, может быть, глубокое и сильное из всех страстей. Этим основанием является стремление человека к любви. Любовь. Только любовь, направленная к ложным целям. Человек, как богообразное существо, был призван любить Бога, любить ближних, любить окружающий мир. Но если он не видит Бога, если он пренебрегает ближними, он может использовать это свойство, замкнув на самого себя, влюбившись в самого себя. И как только человек влюбляется в самого себя, весь мир вокруг него меняется. Вот как он меняется, это можно проследить и проиллюстрировать на таком, может быть, тоже хорошо известном примере. Там юноша и девушка полюбили друг друга. И родители, не ослепленные этой страстью, они, конечно, понимают, да, что они не пара по каким-то понятиям, да, и пытаются деликатно объяснить, вот, что вот, ты знаешь, вот у вас могут быть проблемы потом, последствия, потому что потому. А юноша и девушка не слышат своих родителей, да, потому что любовь, она в каком-то смысле искажает наше сознание. Мы видим все хорошее и не видим ничего плохого. Это всегда любовь так делает. Да. И не важно, что мы полюбили. Да, там, супруга, там, супругу, наших детей, наше отечество, я не знаю, кого там, животных, растения. Как только мы кого-то любим, мы видим все хорошее и почти не видим ничего плохого. В этом, конечно, есть большая мудрость Бога, потому что как только мы видим все хорошее в окружающем мире, то это хорошее развивается. Мы как бы на этой волне взаимодействуем с этими существами. И они в этом аспекте развиваются, они становятся хорошими. Но если мы влюбляемся сами в себя, то мы сразу видим свои достоинства и не видим свои недостатки. То есть происходит то же самое. Я такой хороший, я такой прекрасный. Вот. А где же мои недостатки? Да их и нету. Но здесь, конечно, гордый человек всегда сталкивается с реальностью, и он видит, что, конечно же, в общем-то, другие люди тоже не глупее меня и не хуже меня. И вот здесь возникает такой дискомфорт. Если человек предался страсти гордости, влюбился в самого себя, то он начинает принижать других, вариант номер один, вариант номер два, игнорировать их, избегать их. Да. Гордые люди, они, так сказать, или высокомерные, или трусливые, а часто и то, и другое. Вот гордость, она приводит и к тому, и к другому. Так вот, здесь мы опять имеем дело с неправильным, искаженным использованием естественного свойства любить. Вот эта влюбленность в самого себя, она делает нас парализованным, неспособным любить других. Более того, мы не только не способны любить других, мы еще и, к сожалению, вот, их уничижаем, их начинаем подавлять, отвергать, и тем самым действуем разрушительно на окружающий нас мир, на окружающих людей. Итак, мы указали естественное основание страстей бегло, поверхностно, чтобы четко понимать, что в борьбе со греховными страстями мы должны исправлять вот эту искаженность, но ни в коем случае не уничтожать те естественные свойства, которые лежат в основании. Это тонкая грань. И здесь порой, конечно, самому рассудить бывает очень-очень сложно. Далее, еще одна важная тема, которую мы хотя бы кратко, но должны обозначить, это развитие страсти в личном плане в человеке. То есть, каким образом, в какой последовательности развиваются эти искажения, о которых мы вели уже сегодня речь. Здесь опять-таки существует уже хорошо известная, наработанная святоотеческая схема, которая многим из вас, наверное, знакома. Единственная деталь заключается в том, что она иногда излагается в разной степени подробности. Я уж вам на занятиях, на нашей встрече предложу самую подробную схему, которую мне удалось откопать. Вот. Ну, все они, конечно, между собой очень похоже. Заражение страстью происходит, конечно же, на уровне человеческого сознания. Первый шаг – это появление прилога, перерождение, как иногда говорят святые отцы. То есть это мысленный объект. Как правило, он возникает спонтанно. То есть человек размышлял о чем-то одном, а вдруг ему представилось нечто другое. И этот мысленный объект пытается увлечь наше сознание, привлечь наше внимание нашего сознания. Появление этого мысленного объекта не является еще грехом, и если человек достаточно опытен и умеет различать причину прилога, то на этом этапе может его отвергнуть. Второе. Если же ему не удалось это сделать, то он переходит на второй этап сочетания с прилогом. В этом случае человек уже увлекается возникшим мысленным образом и начинает как бы ему сопереживать. Говоря мысленно, может быть, а что это интересно? Об этом надо подумать. То есть его внимание, если оно раньше было сфокусировано на каких-то, может, повседневных делах, на каких-то рабочих заданиях, теперь переключается на этот мысленный объект, он становится главным центром внимания и вызывает некое сочувствие. Это и есть сочетание. Дальше соизволение или сосложение. На этом этапе, если человек не остановился на предшествующих, происходит подключение воли. Человек уже не просто привлекает этот мысленный объект, но он хочет уже его осуществить, попробовать на практике. Таким образом, все три силы души оказываются охваченными. Вот здесь я употребил выражение «три силы души». Надеюсь, что вы помните это из каких-то других источников, да, учение о трех силах души – разумной, раздражительной и вожделевательной. Разум, воля и чувство. То есть прилог охватывает постепенно каждую силу. Сначала разумную силу, появившуюся в сознании, дальше раздражительную силу, вызвав сочувствие, и вожделевательную, когда у человека появляется желание его осуществить. Кажется, ну все, раз душа и все три силы души охвачены прилогом греховным, то он наверняка будет осуществлен. Но святые отцы говорят, что обычно дальше возникает четвертый этап – борьба. Что это за борьба и кто с кем борется? Это противостояние нравственных принципов, ну, точнее, голоса совести человека и уже развитого прилога, который охватил сознание и душу человека. Если мы осознаем, что то, что мне захотелось, противоречит совести, то находимся в дискомфортном состоянии. Никто из людей не может просто так переступить совесть, не подавив ее. Почему? Потому что если голос совести не будет заглушен, то человек не получит греховного удовольствия, ради которого, собственно говоря, все и затевается. На четвертом этапе происходит такое нравственное самоуничтожение. Микроскопическое, но, к сожалению, с большими последствиями. Мы начинаем подавлять голос совести через... Обычно используются два приема. Да, или же там, самооправдание. Такое, ну, человек говорит, ну, все так делают. Ну, я только первый раз. Я первый и последний раз. Больше это никогда не повторится. Ну, или как там еще может быть. Вот. Или же пренебрежением. Человек как бы окаменевает. Он делается жестким и как бы говорит, я ничего не чувствую. Такое самовнушение. Я ничего не чувствую. И тем самым заглушает голос совести и переступает через него. Это, конечно, шаг к окамененному нечувствию. Если же, повторяю, голос совести не победил на этом этапе, то тогда, конечно же, все барьеры сняты, и человек уже находится в состоянии пленения. Пленения греховным помыслом, и единственным препятствием для его осуществления может оказаться только нечто внешнее. Ну, к примеру, человек хочет выпить, у него нет денег. Или там не наступило еще время, конец рабочего дня. И что ли такое? Внутренне он уже согрешил. Когда образуется, возникает и подходящее внешнее обстоятельство, то, конечно, происходит совершение греха. Это шестой этап. Однако на этом деградация человека не заканчивается. Если человек регулярно совершает тот или иной грех, то у него появляется навык. Тоже важная аскетическая категория, это еще не страсть, а именно навык, то есть удовлетворение греховного желания при возникших удобных обстоятельствах. Если таких обстоятельств нет, то человек может потерпеть до следующего случая, но он всегда к этому готов. Если же на этом этапе он также не останавливается, не применяя средств для преодоления греха, то возникает страсть. Страсть в полном смысле слова. Замечательное определение страсти дает преподобный Иоанн Лесичек. Он говорит, греховная страсть – это порок, который вкоренился в душе и через навык сделался как бы природным его свойством. То есть страсть – это греховный навык, который стал как бы греховным его, естественным его свойством. То есть действительно для человека там, на определенном этапе курение становится, в общем-то, не менее важным элементом человеческой жизни, чем там, употребление пищи, сон и так далее. И без этого он уже себя плохо чувствует. Для алкоголика алкоголь на определенном этапе становится как бы естественным свойством, без удовлетворения которого он чувствует себя весьма-весьма отвратно. Но мало того, что греховная страсть становится как бы естественным началом в человеке, она еще и вытесняет естественные потребности человека, начинает доминировать над ними. Что это значит? В реальной жизни человек тогда ищет, идя в магазин, сначала он покупает алкоголь, а потом уже, если у него остались деньги, он покупает там, продукты питания или что, если что-то останется. В этом плане греховная страсть похожа на раковую опухоль, да, которая постепенно, питаясь за счет естества человека, занимает все больше и больше жизненное пространство в организме человека. Также и страсть. Она питается за счет естественных свойств человека, да, и захватывает и время, и силы, и все жизненные ресурсы человека, чтобы удовлетворять себя. Если и на этом этапе человек не смог остановиться, то его ожидает неизбежный финал – это уже физическая смерть. В этой схеме человек, можно сказать, находится в состоянии духовной смерти на пятом этапе, то есть он разрывает, существенно повреждает свои отношения с Богом. Ну, а состояние физической смерти, очевидно, на девятом этапе. И последнее, о чем я сегодня хотел сказать, это некие общие, обозначить общие принципы аскетики, которые необходимо учитывать при изучении любой страсти. Первый очень важный момент, то, что в каком бы греховном состоянии человек ни находился, если Бог ему дал земную жизнь и еще ее не отобрал, значит, у него есть шанс спастись. Алкоголик, преступник, убийца, кто бы перед нами ни стоял. Вот если он еще пока живой физически, значит, у него есть шанс спастись. Это раз. А во-вторых, церковь утверждает, что человек в каком бы греховном состоянии ни находился, все равно по милости, по благодати Божией может преодолеть свои внутренние искушения, по крайней мере, в той степени, чтобы наследовать Царствие Божие. Человек, вступая в борьбу со страстью, с грехом, он, конечно же, должен вооружиться силой Божией. Принцип синергии – это принцип соработничества. Он означает, что каждый поступок, духовный поступок человека бывает плодотворен, если он соединен с Богом. А для этого воля Божия и воля человеческая должны быть сонаправлены. Если здесь происходит некое согласование, человек, опираясь только на свой человеческий ресурс, духовно измениться не в состоянии. А вот представьте математическое выражение А умножить на Б равняется С. Вот если один из множителей, допустим, А равен нулю, то, конечно же, как бы ни, какое бы значение имело переменная Б, да, в результате будет все равно ноль. Поэтому или человек должен прикладывать усилия необходимые, да, и тогда Бог приумножит их, да, или же может оказаться, что человек направляет их к ложным целям, или вообще их не предпринимает, и тогда в результате тоже оказывается ноль или отрицательное значение. Да? Христос об этом так и сказал прямо в Евангелии. «Без меня не можете творить ничего же, ничего же». Кроме того, для совершения аскетических подвигов есть еще три условия – вера, покаяние и молитва. Об этом вам будут говорить на особых занятиях наши лекторы. Я на нем останавливаться не буду. Лишь скажу, что вера позволяет нам сохранять связь с Богом, вот, личную связь с Богом. Покаяние очищает эту связь и делает ее животворной. Молитва устанавливает личный диалог между нами и Богом для того, чтобы мы познавали волю Божию. Ну и следующий очень важный момент – это решимость отказа от греховного наслаждения. Это важная деталь, которую не всегда проговаривают даже при изучении аскетического богословия Православной Церкви. Дело в том, что всякий грех, он имеет как бы двойственную структуру. В каком-то смысле, вот подобен комете. Вот здесь она изображена на слайде. То есть у кометы есть ядро и есть длинный хвост. Вот каждый грех тоже имеет такую структуру. Есть ядро, и это сам греховный поступок, и который приносит наслаждение. И шлейф страданий, который за ним неизменно тянется. И люди очень часто осознают, что страдания – это плохо, что они вызваны грехом, и они приходят на исповедь и каются в своих грехах, пробужденные этим шлейфом страдания. Но когда всматриваешься в их душу и беседуешь с ними, становится понятно, что от греховного наслаждения они отказаться еще не готовы. Чтобы избавиться от хвоста кометы, необходимо отказаться от греховного наслаждения, поверить, что Бог даст гораздо больше, чем давал мне грех. Вот именно здесь кроется очень важный разворотный пункт для того, чтобы грех не повторялся у нас из раза в раз. Мы боимся страданий, мы каемся в страданиях, мы можем слезы по этому поводу проливать, но в глубине души не готовы отказаться от наслаждения, и это большая духовная проблема. И еще одна важная деталь – отсечение или истощение страстей. Да, все страсти, так или иначе, в аскетической практике должны получать меньше и меньше подпитки. Если нет возможности отсечь их моментально, то хотя бы уменьшать их питание. Это раз. А во-вторых, вытеснять их добродетелями, противоположными добродетелями, о которых вам расскажут на ближайших встречах наши выступающие лекторы.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу встречу. Сейчас у нас ответы на ваши вопросы. Вы можете передавать записки с вашими вопросами, а можете поднимать руку, наши помощники с микрофонами будут подходить, и можете задать свой вопрос вслух. Пожалуйста, ждем ваших вопросов. Да, пожалуйста.
Вот вы сказали, что зло – это богоборческое состояние сознания. А я вот слышала такой на спасе ответ на вопрос, что такое хула на Духа Святого, не проститься никогда. И там сказали, что это и есть богоборческое состояние души, то есть когда человек сознательно борется с Богом, ну, против Него, как бы, и так далее. А что получается, что вот остальные грешники, попав в ад, потом после страшного суда и могут простить их страдания, там, и грехи, и они уже могут в жизнь вечную попасть? Или это не так?
Хорошо. Спасибо за вопрос. Ну, давайте здесь уточним несколько понятий. Богоборческое состояние сознания – это временное состояние, изменчивое состояние, по крайней мере, до момента физической смерти человек может покаяться. Покаяться, измениться, и в этом плане он еще не обречен на страдания. Если говорить о хуле на Духа Святаго, то это, конечно, не просто состояние богоборческое, это состояние богохульное. То есть, когда человек осознает, что действия произведены Богом, и сознательно приписывает их сатане. Помните, в каком контексте произнесена была эта фраза Господом нашим Иисусом Христом, когда Он совершал чудеса, а иудеи говорили, что Он совершает их силой Вельзевула, князя бесовского, приписывая силу Божию сатане. То есть богохульное и богоборческое – это все-таки не одно и то же. Это раз. А во-вторых, до момента смерти человек может очиститься, может изменить свое сознание. Сегодня мы говорили, пока человек не умер, тем самым Бог сигнализирует, что у него еще есть шанс к покаянию. Если же в этом состоянии богоборчества или тем более богохульства человек переступил порог смерти, то, конечно, надежда у него, мягко говоря, нерадужная.
Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Как понимает православие понятие ада и рая, потому что разные есть понятия, и какое сейчас превалирует? И второе, значит, что такое, к чему надо стремиться в религии, к вере или к убежденности, что, допустим, существует душа и рай и ад? Спасибо.
Ну, понятия рай и ад, они всегда существовали в христианской богословской традиции, и здесь едва ли можно говорить о том, что происходят какие-то трансформации, тенденции в их интерпретации. То есть, конечно, можно указать каких-то авторов, которые пытаются какие-то новые идеи сюда подключить, но, в принципе, общее святоотеческое церковное учение здесь остается неизменным, да. Рай – это место блаженства человека. Другое дело, что рай изменился после грехопадения. То есть до грехопадения рай был одновременно и для души, и для тела наших прародителей. Вот он был как бы и земной, и духовный одновременно в одном месте. После грехопадения, когда земля осквернилась, то остается только духовный аспект рая, где пребывают люди своими душами, а земля осквернена. После второго пришествия Христа, когда преобразится земля, и будет новое небо и новая земля, снова, так сказать, земля станет как рай, да, а духовный рай в этом плане опять воссоединится с землей. И для людей, пребывающих на земле своими и душами, и телами, будет ощущение рая, да, и телесное, и душевное. Вот как бы общая концепция рая, да, которую на ту или иную интерпретацию вы найдете у святых отцов. Вот. А в отношении ада – это место страдания. Опять-таки здесь это место тоже каким-то образом сопряжено не только с душой, но и с телом человека. После грехопадения, да, там страдают люди только своими душами. Да, после того, как мир преобразится, там, к сожалению, некоторые люди будут страдать не только душами, но и своими телами. Где находится это место? Вот здесь, конечно, вот вы можете встретить разные точки зрения, я об этом вас предупреждаю, но этот вопрос не имеет такого принципиального догматического значения. Да. Находится ли он в этом пространстве, не в этом пространстве. Были некоторые авторы, святые отцы, которые считали, что здесь лучше подходить буквально, что он находится в преисподней Земли, где-то внутри планеты Земля. Вот, вот здесь есть расхождение, я это должен признать и засвидетельствовать. Но повторяю, что они никакого такого принципиального значения не имеют. Важно, что люди будут страдать, что мы можем оказаться там вместе страдать. А будет ли это вот под землей или будет ли это в другом каком-то месте, пространстве, параллельной реальности, какая разница? Сам факт страданий для этого является определяющим. Это раз, это то, что касается первой части вашего вопроса. Вторая часть вопроса – это душа, понятие души, насколько оно важно, да, в религиозной концепции. Это ключевое антропологическое понятие. Да. Более того, оно определяющее по отношению к телу. Тело – это инструмент души. Если мы игнорируем этот факт учения о человеческой душе, то вообще для нас человек рассыпается на множество каких-то функций, и при этом нет объединяющего начала. Эта проблема существует в гуманитарных науках, например, в психологии. Да, вот психология, она распадается на изучение отдельных психических функций человека. По логике вещей вообще это наука о душе, да? Психология, психоучение о душе. Но если вы спросите человека в академической среде, вот, есть ли человеческая душа, он скажет, ну, это и понятие еще не обосновано в психологии, в науке. Это, конечно, странно, да? Может быть, единственная научная сфера, где предмет исследования еще не доказан. Спрашивают, если нет предмета, не доказан, как может существовать сама наука соответствующая? Ну, я не собираюсь как бы вмешиваться в эту проблему, вот, но так или иначе психология распадается на множество функций человека, память, реакции, там, характеристики, характеры, там, темпераменты и так далее, а нет собирающего начала. Мы же ведь прекрасно понимаем, что человек целостное существо, да? Он одновременно и думает, и переживает, и жестикулирует, и, сказать, готовится к какому-то следующему шагу, просматривает себя вперед. И все это как-то объединено, не противоречит одно другому, если человек находится, ну, в каком-то здравом состоянии. Так вот, с точки зрения гуманитарных наук, пока что это объединяющее начало не просматривается, а с точки зрения богословия оно очевидно. Это и есть человеческая душа. Поэтому без этого понятия, конечно, в богословии, в антропологии, в аскетике делать нечего.
Еще вопрос. Блаженство в Боге даруется один раз и навсегда? То есть змея в раю уже не будет? Можно не бояться?
Замечательный вопрос. Да, блаженство в Боге даруется один раз и навсегда, но это не является, знаете, таким вот предопределением блаженства. Что здесь имеется в виду? Блаженство в Боге, оно не лишает человека свободы. Вообще, человек наделен великой свободой. Мы даже помыслить не можем, а если помыслить, нам становится страшно. Вот, мы можем на самом деле в любой момент теоретически, да, отступить от своего Создателя. И в этом плане даже после второго пришествия Христа ни в коем случае свобода не будет отнята от людей. Теоретически они и тогда могут отступить от Бога. Но почему они этого не сделают? Потому что они уже знают, что такое зло, что это боль, что это страдание, ничего хорошего в этом нет. В этом смысле наш предшествующий опыт будет помогать нам уже устоять в праведном состоянии. Это не будет насилие, принуждение, а уже, так сказать, осознанная жизненная позиция человека или ангела. Если вы обожглись утюгом, да, то вы осознанно, добровольно уже второй раз к нему в горячем состоянии не прикоснетесь. Никто вас, вот, как сказать, программировать на подобные поступки не будет, в этом нет необходимости. Вот так же и в отношении добра. Люди после второго пришествия Христа не будут запрограммированы на добро, а это будет их сознательная жизненная позиция, вот, не лишающая их свободы. Почему нельзя человека лишить свободы? Почему его нельзя запрограммировать на добро? Потому что если человек лишен свободы, он не способен любить. А если он не способен любить, он не способен насладиться высшим даром Бога – любви. Вот, это замкнутый круг, это замкнутая система понятий, да, поэтому, чтобы человек наслаждался любовью, он всегда должен быть свободным. И в этом плане церковь – это вот место, где человек эту свободу обретает. Это трудный процесс, да, для этого необходимо преодолеть те страсти, которые нас связывают и приковывают к дьяволу, к земле, к греху.
Еще вопрос замечательный. В книге «Лео Тропион» приводится утверждение, что если человек не очистился от страстей, то ему нет спасения. Евангельский разбойник тоже был страстен, но все же спасен. Как можете прокомментировать утверждение о невозможности спастись, имея страсти?
Замечательная книга «Лео Тропиона». Вот, она такая нравственно-назидательная. И таких книг очень много у нас в православии, которые, в общем-то, являются такими побуждающими текстами для того, чтобы христианина мобилизовать в самом лучшем смысле слова, да, на добрые дела. И в этом плане, конечно, формулировки иногда искусственно завышаются, да, вот, как бы сказать, планки поднимаются, чтобы вот люди ориентировались на лучшее. Конечно, выражение, что если человек не очистился от страстей, то он не может следовать Царство Небесное в строгом смысле слова неприменимо, догматически некорректно, могу сразу сказать, потому что в Священном Писании прямо так говорится, не из человека жив будет и не согрешит. Эта мысль потом повторяется в богослужебных песнопениях. Вообще-то безгрешным абсолютно является только Господь Иисус Христос. Тогда бы в раю находился только Иисус Христос. Да, даже в отношении Божьей Матери, хотя она не причастна личным грехам, она не совершила личных грехов, но она была тоже наследницей первородного греха. И в этом смысле тоже оказывается несовершенной. Вот если в рамках логики, догматической логики, вот этой фразы рассуждать, то тогда в раю никого, кроме Христа, не окажется. А зачем тогда этот рай? Друзья, повторяю, будьте аккуратны при чтении нашей христианской литературы. Иногда она является догматически выдержанной, вот, и в соответствующих богословских трактатах отцов. А иногда это просто нравственная проповедь, которая, ну, как побуждает нас к вершинам святости. И в этом смысле допускаются некие преувеличения.
Как можно понять природу своего наслаждения, если самооправдания кажутся очень логичными? Как определить эту грань в моменте?
Замечательный вопрос. Вот для этого и существует практика духовничества. Потому что, конечно, очарование наслаждением, оно столь велико, что самому от него избавиться практически никто не может, по крайней мере, на первом этапе духовной жизни, на начальном этапе духовной жизни, где мы, наверное, все и находимся. Вот. И здесь вот как взгляд со стороны, особенно человека более-менее духовно опытного, я не говорю даже о старцах, просто приходского священника, который не очарован в данный момент тем, чем очарованы вы, он уже поможет вам взглянуть на самого себя со стороны и получить некое вразумление, которое для вас казалось, в общем-то, или невидимым, или невозможным. Вот, так что практика духовничества, исповедь здесь как раз-то является очень важным, полезным лекарством, избавляющим нас от этого очарования греховным наслаждением.
У человека есть возможность покаяться, а у падшего ангела Деницы есть ли такая возможность?
Ну, мы можем прямо сказать, что после грехопадения людей точно такой возможности нет. Вот, здесь нет никаких расхождений у святых отцов. Другое дело, в какой момент он утратил эту возможность покаяться. Вот здесь вы можете встретить небольшие различия в высказываниях святых отцов. Эти различия не являются принципиальными для нашего спасения. Ну так, для полноты палитры можно сказать, что да, некоторые отцы говорили, что сам момент победы, допустим, архангела Михаила над демонами и стал моментом невозврата для падших духов. Есть мысль у Игнатия Брянчанинова, что момент соблазна людей в раю стал вот этой точкой невозврата для падших духов. Вот. Так что здесь есть расхождение, но повторяю, что для нас это принципиального значения не имеет.
Еще вопрос за устно хочет задать. Да, пожалуйста.
Пожалуйста, порекомендуйте что-нибудь вот из современных авторов на данную тему по аскетической борьбе, какую-то литературу.
Из современных авторов? Ну, если из современных авторов, то мне нравится очень рассуждение, поучение архимандрита Рафаила Карелина. Мне очень нравится духовное поучение Лазаря Башидзе. Конечно же, мне очень нравится духовное творение Паисия Святогорца, старца Порфирия Ковсоколевита. Вот. На самом деле, портал православие.ру в этом плане, так сказать, постоянно снабжает нас новыми, свежими аскетическими творениями, публикациями. Так что почаще туда заглядывайте, я думаю, свежий взгляд на древние аскетические проблемы вам обеспечены.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Знаете, у меня в последнее время складываются такие ситуации в жизни, на которые я не знаю, как правильно реагировать. А вот, например, мои коллеги по работе, да, когда общаются между собой, либо какие-то хорошие знакомые, либо еще что-то. Вот когда человек откровенно грешит, вот прям вот очень откровенно грешит, да, предположим, там супруга изменяет мужу, и это подается в компании как какое-то определенное там геройство, да, какое-то достижение. А вот мне лично от этого очень мерзко внутренне, да, но я не знаю, как реагировать. То есть вот вроде как, кто я такая, да, чтобы ее жестко критиковать, особенно когда большое количество людей. Попробовать как-то с ней поговорить наедине, либо вообще не стоит никак реагировать и стараться вот каким-то образом абстрагироваться, либо отойти. Вот как правильно реагировать вот на такие ситуации?
Первое, что здесь необходимо, это не осудить. Не осудить этого человека. Это, конечно, трудно, но не надо осуждать, потому что вот эта вот бравада, о которой вы говорили, она на самом деле является проявлением того самого этапа борьбы, точнее, проигрыша этой борьбы, о котором сегодня шла речь. Человек вот оправдывает сам себя, но он чувствует, совесть упрекает, тогда он хочет получить внешнее оправдание. Как бы сказать, ему недостаточно, совесть где-то прорывается и упрекает этого человека, и он очень страдает. Реально страдает, это неважно, там женщина, которая изменяет, мужчина, который, они очень страдают, и совесть их обличает. И чтобы хоть как-то себя, так сказать, поддержать, они ищут тогда поддержки у своих коллег, знакомых, тех людей, которые рядом. Вот, поэтому первое, это надо понять, что человек вообще глубоко-глубоко несчастный. Вот священники, которые исповедуют людей, да, и они часто сталкиваются тоже с подобной исповедью, вот, они знают, насколько тяжело они переживают эти события изнутри, когда снимаются эти маски самооправдания. Все страдают. Это раз. А второе очень важно, конечно же, не вступить в эту игру, да. С одной стороны, вот как бы не надо осуждать, а с другой стороны, не надо подыгрывать. Подхихикивать, осуждать мужа там, или осуждать жену, которую, в отношении которой совершается грех прелюбодейства. Вот. Понятно, что вы не являетесь воспитателем, у вас нет полномочий изменить этого человека. Но не подыгрывать, не соучаствовать в этом, так сказать, оправдании греха – ваша обязанность, как христианки. И третий очень важный момент – это, конечно же, глубоко помолиться за этого человека. То есть, когда вы осознаете, что он страдает, что вот от отчаяния он начинает искать поддержки у окружающих, может быть, у вас как бы сердце пробьется к нему некое такое, не то чтобы сочувствие, а сопереживание, которое позволит за него помолиться. Господи, просвети, спаси этого человека, спаси эту семью, потому что им всем тяжело. И там и жена страдает, и муж страдает, и детки страдают, да. Эта беда такая, она как круг будет расходиться по воде, все дальше и дальше накрывает других родственников и знакомых. И, может быть, Господь, видя эту молитву, ну, во-первых, поможет им, но, по крайней мере, даст вам силы в будущем, не дай Бог, да, сказать, обойти эти подводные камни своей жизни. Вот эти три момента я прошу вас отследить.
Можно
разговор?
Вопрос, пожалуйста. Хочу выразить огромную благодарность, прежде всего, Творцу нашему, что мы здесь сейчас все собрались в этом зале, слава Богу, за все. Угу. Вам огромная благодарность, что вы создали такую интересную лекцию. Душеполезную весьма. Буквально вчера я читал Антония Сурожского по поводу вопрошания, и я прочитал там весьма, мне показалось на тот момент странные вещи, когда он пишет про Иуду, который пытался тем самым действием, которое он совершил, да, мы все знаем, в святоотеческом предании он предал Христа, да, от страсти сребролюбия. А Антоний Сурожский пишет, что он пытался, наоборот, Христа как-то поднять. Вот. И после того, как Христос воскрес, он сошел в ад и Иуду оттуда забрал. Вот это теологумен Антония Сурожского, вот как, потому что меня это как-то в смущение привело вчера, как на это реагировать. И плюс, опять же, у Антония Сурожского, я вчера прочитал, о двух путях постижения Бога. Путь святоотических, святых, так скажем, да, путь к Богу непосредственно, а второй путь – познание Творца через тварь. Вот возможны эти два пути. Угу. Вот. И еще третье – это книга Ивана Ильина «Противление злу силы». Как вы прокомментируете этот труд? Угу. Спасибо огромное.
Спасибо за вопросы, постараюсь ответить, не забыть их по порядку. Итак, первое по поводу тополита Антония Сурожского и вот рассуждения об Иуде. Предположение о том, что Христос вывел Иуду из ада, это, конечно же, теологумен, и ни у кого из святых отцов мы его не встретим. Поэтому я бы так и рекомендовал вам к этому относиться. Но здесь есть другая очень интересная идея у митрополита Антония, которая, вот, несомненно, глубокая и заслуживает раскрытия. Дело в том, что часто Иуду изображают просто такой сребролюбец. Вот носил мешок с деньгами, там, или там, ящик с деньгами, вот, и любил, что рядом денежки там звенят, вот, ему дали 30 сребреников, и он предал своего учителя. Все выглядит как-то просто, вроде как логично, но давайте вспомним евангельское повествование. Он почему-то потом, когда Христа берут в плен, совершает совершенно нелогичный поступок с точки зрения этой сребролюбивой логики. он возвращает эти сребреники, он бросает их первосвященникам, вот, и говорит слова, что «предал я кровь неповинную». То есть в каком-то смысле он признает, что он совершил преступление, но он не раскаивается, он не кается перед Христом, не просит прощения у Бога. Он действительно не сходит в отчаяние и, в конце концов, заканчивает жизнь самоубийством. И вот здесь возникает вопрос, а где же тут сребролюбие? Почему он эти... получил 30 сребреников, почему он с собой их не удержал и не пошел дальше там жить весело, припевать там? Все-таки это не... была немалая сумма, да, на эти 30 сребреников смогли купить целый земельный участок. Землю горшечника для погребения странников. Так вот, ответ здесь другой немного, и вот на него и намекает митрополит Антоний Сурожский и некоторые другие авторы, что Иуда, он не просто хотел денег побольше так локально, он был одержим этой страстью в таком стратегическом плане и пытался Христа сделать царем. Он не видел в нем Бога, он видел в нем политического лидера. И, по сути дела, его предательство было провокацией на то, чтобы он стал этим царем. Ведь вспомните, Христос входит в Иерусалим, его встречают торжественно и говорят: «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». Жители Иерусалима думают, что Иисус есть тот самый Мессия, который избавит народ Израиля от оккупантов. То есть политический лидер, он сейчас восстановит царство Израилю. А Христос приходит, заходит в храм, прогоняет продающих и возвращается в Вифанию. Не осуществляет переворота. Народ готов был его поддержать, а он отказывается от этой миссии политического лидера. И это, конечно, повергло в шок не только жителей Иерусалима, которые потом и будут из-за этого кричать «распни его», но и учеников, в том числе и Иуду. Он тогда решается, вот это логичная гипотеза вполне, как бы спровоцировать конфликт между иудейской знатью и Иисусом Христом, как бы столкнуть их непосредственно, чтобы он применил свою божественную силу, позвал к народу, и тогда точно произойдет переворот. А в случае этого переворота он, конечно, станет министром финансов. Вот, вот здесь, понимаете, дело не о 30 сребреников, а игра шла по-крупному. Вот, поэтому, когда ему 30 сребреников предложили, это оказалось мало. И надо признать, что этой идеей был одержим не только Иуда. Вспомните, там как раз накануне страданий, когда они приближаются к Иерусалиму, Христос говорит, что будет страдание, подходит к Иисусу Христу мать сыновей Зеведеевых, Иакова и Иоанна, и говорит о том, чтобы сделай так, чтобы в Царстве Божьем мои сыновья сидели по правую и по левую руку от тебя. То есть для них Царствие Божие было, так сказать, в земном аспекте рассматривалось, и она тоже выискивала для своих сыновей теплые места в будущем правительстве. Так что эта идея охватывала много. Другое дело, что Иаков и Иоанн на подобные действия не решались, да, а Иуда пошел дальше. Да, он попытался спровоцировать, а когда он понял, что и это не сработало, тогда его постигло глубочайшее отчаяние, и он возвращает эти 30 сребреников и, в общем-то, заканчивает жизнь самоубийством. Вот в чем он действительно попытался как бы возвысить Христа, но он не понимал, куда возвысить, до царя, до роли царя. Он подумал, он боится стать царем, я ему помогу. Ну вот, помог. Вот. Так что здесь действительно такая, можно рассматривать как трагедию, Иуды, но едва ли, что эта трагедия может быть, как бы сказать, оправданием для этого поступка. Потому что все равно в корне лежит сребролюбие, так или иначе. Второй вопрос был... Да, спасибо. Два пути – это, конечно, классическая схема богословия. Естественный путь богопознания и сверхъестественный путь богопознания. Это мы рассматривали уже на наших встречах пару лет назад. Они существуют в духовной жизни, но имеют разное духовное значение. Путь естественного богопознания через созерцание окружающего мира может любого человека, если он не зашорен, привести к истине то, что Бог есть, то, что Бог один, что Бог Творец, что Он всемогущий. Вообще, к познанию многих великих истин. Просто созерцание окружающего мира. Имеется в виду, конечно, природа, не города Москвы, да, с парками, небоскребами, да, а вот как бы где вот естественный, натуральный мир. А с пункта сверхъестественного богознания – это когда человек входит в личное общение с Богом. не просто признает его существование, говорит: «Господи, ты кто? Ответь мне, я буду тебе служить. Господи, помоги мне» и так далее. Когда вступает диалог. Это уже сверхъестественный путь. В этом случае Бог отвечает, дает благодать. Это уже молитва. Путь естественного богопознания подготавливает людей, но не обеспечивает еще спасение. Просто путем созерцания окружающего мира спастись невозможно. Это прекрасно, как промежуточный этап, но недостаточно. Для спасения необходимо вступить в живой личный диалог с Богом через молитву, через таинство, через жизнь, общую жизнь. И тогда действительно человек преображается и становится соответствующим для будущей жизни. Ну и третий вопрос по поводу работы Ильина. Я вам так скажу, что, конечно, она философская. Это религиозно-философский трактат. Это не догматическая книга, поэтому не надо ее ассоциировать напрямую с учением церкви. И здесь, конечно, читатели могут занять свою позицию и в этом плане не выпасть из церковного пространства. Да, «Противление злу силой». Вот. В принципе, там высказываются здравые идеи, но как их интерпретировать в реальной жизни, здесь могут быть перекосы. По этому поводу могут быть дискуссии. Поэтому я знаю, что вот вокруг нее, так сказать, люди часто, так сказать, неоднозначно реагируют. Но повторяю, что и сторонники, и противники этой книги, в принципе, ни в коем случае своей позиции не выходят за рамки церковного учения. Поэтому давайте отдадим взгляд на эту книгу на личное усмотрение читателей.
Братья и сестры, время нашей встречи подходит к концу. Давайте последний на сегодня вопрос предложим отцу Вадиму. Печаль и уныние – это две разные страсти. Печаль обычно переходит в уныние. Почему все-таки эти две страсти разделяют, а не указывают большее уныние?
Ну вот видите, кто-то разделяет, а кто-то нет. Вот я вам сегодня уже приводил Григория Великого, папу, в 590 году. Он взял, так сказать, разрабатывая свою схему страстей, он эти страсти объединил в одну. Вот, и счел, что это возможно. Но почему все-таки многие отцы разделяли? Дело в том, что печаль – это все-таки эпизодическое явление. Шел-шел человек, споткнулся, упал, ударился, заплакал, да, потому что разбил часы или очки, или повредил себе колено, вот. А потом колено зажило, очки починили, ну и все, и дальше стал жить, да. Это эпизодическое событие, да, но, тем не менее, если человек устойчиво на это реагирует, на все утраты жизненные именно скорбью, то это уже страсть. Если он не может поблагодарить Бога, он говорит: да слава Богу за все, ну и что, на колено ушиб, да, ну зато цел остался, да, очки разбил, ну у меня есть средства купить другие, там, ну и так далее. Смартфон утопил в воде, ну ничего страшного, может быть, оно и лучше, так сказать, ну и так далее. Если человек может реагировать на, в общем-то, утраты жизненные, да, с благодарностью и радостью, то страсти нет, да. Если он регулярно на это реагирует через скорбь, то уже страсть печали есть, но он не пребывает в этом состоянии постоянно. Уныние – это качественное изменение. Все-таки это количество переходит в качество, когда человек уже ничего не утрачивает, у него все есть. Родители, знакомые приносят ему все на блюдечке, там, допустим, обустраивают, а ему ничего радость не приносит. Он не получает удовольствия ни от телевизора, ни от смартфона, ни от поездок на Багамы, ни от чего, ни от друзей, ни от жены, ни от детей. Вот это такая парализация души, это глубокое очень состояние, качественно иное, поэтому там применяются другие средства. И вот из-за того, что вот этот переход происходит и применяются другие средства, святые отцы решили выделить это в отдельную позицию, перевести эту страсть. Но их онтологическая связь, несомненно, для всех аскетических авторов.
Дорогие братья и сестры, давайте поблагодарим отца Вадима.
Спасибо, друзья.
В следующий понедельник мы также встречаемся в этом зале. Наши встречи дальнейшие будут посвящены рассмотрению конкретных страстей и борьбе с ними. И в следующий раз мы поговорим о страсти чревоугодия и о том, как ее побеждать. И поможет нам в этом протоиерей Андрей Овчинников.